Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о рождении человека свыше. На эту тему я уже говорил проповедь под названием «Новое творение». Рассмотрим сегодня этот вопрос в другом свете. За основной текст возьмем Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 7. «Периодически мы, то есть наше миссионское собрание, проводим в помещениях нашего собрания наши традиционные евангелизационные вечера. В этих мероприятиях вопрос заключается не только в том, чтобы приводить людей к Иисусу, но чтобы среди этих людей по Божьей воле возник плод для вечности, чтобы люди рождались свыше». Поэтому займемся в этой проповеди рассмотрением темы рождения свыше. Мы должны это знать, чтобы иметь стройное представление о том, что совершил Господь в нас посредством рождения свыше и что Он желает сделать с погибшими грешниками, чтобы и их привести к покаянию и спасти для жизни вечной путем рождения свыше. Эта тема является фундаментальной, поэтому я думаю, что будет хорошо, если нарисуем ее перед нашими глазами с точки зрения Слова Божьего. Возьмем за исходный текст, как я сказал, Иоанна 3, стих 7, где Иисус говорит Никодиму: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Повторяя этот отрезок, «должно вам родиться свыше». Очевидно, что это сообщение Иисуса явилось для Никодима основанием для удивления. Он был поражен тем, что услышал. Об этом ему никто еще не говорил. Совершенно очевидно, если речь идет о рождении свыше, то должно быть рождение, предшествующее рождению свыше. Поэтому первым пунктом нашей темы рассмотрим наше первое рождение в плоти, второе – рождение свыше, и третий пункт – взаимосвязь этих двух рождений и как мы в них пребываем. В отношении нашего старого или первого рождения следует сказать, что оно, безусловно, должно предшествовать рождению свыше. Может ли возникнуть что-то новое, если не было старого, или не было чего-то, что существовало появлению нового? В Бытие 1.26 Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему», а в стихе 27 «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В своих соображениях, как представить свое творение, как оно должно выглядеть, каково должно быть это творение его рук, которое должно соответствовать его образу, Бог взял, согласно Бытия 2.7, прах земли, сформировал из него человека, будущего Адама, и вдохнул в него дыхание жизни, свой дух. Таково было Божье решение – как представить свой образ в материальном виде. И Бог видел, что его решение было хорошим, выдающимся. Это творение было совершенным, как сам Бог. При взаимодействии Божьего Духа с материей, которой Бог вдохнул, возникла душа человека. Этот новый элемент является происхождением, данное Богом, которого до этого не было. Живой души, сотворенной по образу Бога, раньше не было. И это именно то, что представляет человека в отличие от всех живых существ в видимом мире. Наличие живой души, которая имеет вечное существование. Это творение создал Бог один раз. С тех пор люди рождаются от людей. В свое творение Бог вложил способность размножения через рождение. При каждом зачатии возникает новый человек по подобию Бога. Таким образом, от первого творения Бога, то от Адама и Евы, люди размножились путем рождения и заселили весь земной шар. То, что каждый из нас когда-то родился, это очевидно. Иначе он не присутствовал бы в мире. Кто не рожден, не принадлежит к живым. Кто не рожден, не может присутствовать в этом мире. Кто не рожден, тот не пребывает в образе Бога. Это то, что касается нас, людей. В первом послании к Коринфянам 15:45 находим этому подтверждение. Первый человек, Адам, стал душою живущей. С тех пор Божие творение, человек, при рождении получает живую душу, что делает нас в глазах Бога ценными и вечными по принципу сотворения. Сотворенный Богом первый человек был втянут сатаной в грех. Это нам известно. Следствием преступления первым человеком или нарушением единственной Божьей заповеди явилась неправедность. Это преступление имело огромные последствия. Один человек согрешил, а люди всего мира страдают от этого. Часто мы можем слышать такие рассуждения. Что я могу против этого, что Адам и Ева согрешили? Это же не моя вина. Но в Римлянах 5, стих 18, Слово Божие говорит об этом иначе. Как преступлением одного, всем человекам осуждение. Непослушание Адама и Евы Богу хватило, чтобы все последующие люди стали виновными. Никакие добрые дела не могут нас перед Богом оправдать. Каждый человек стоит под приговором, что он согрешил, и поэтому стоит под проклятием. Это касается людей всех народов и рас всех времен. Любой вновь рожденный человек планеты стоит под проклятием. Поэтому в Ефесянах 2, стих 1 Писание говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Это значит, уже при рождении человека он мертв. Это звучит, конечно, странно и трудно понять, потому что каждый рожденный живет в обществе. Не было такого случая, чтобы среди нас сидел мертвый. Это было бы плохо, и мы не могли бы этого терпеть. Такой человек должен быть похоронен. Но здесь мы имеем приговор слова, что каждый вновь рожденный человек для Бога мертв, мертва его душа, таково положение при нашем первом рождении. Поэтому в Псалме 50, стих 7 читаем: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Отсюда видно, что еще до рождения мы стоим под приговором проклятия, не будучи рожденными. Мы являемся погибшими, находимся в тесной связи со смертью. Это является поводом к тому, что Бог озабочен тем, чтобы этих мертвых привести к жизни, так как Бог сотворил человека не в связи со смертью, но человек сам попал в это состояние вследствие непослушания, и теперь в этом состоянии находится. Это является таким вопросом, в котором мы должны иметь точные познания как лично в отношении нас, так и в отношении людей, о которых мы знаем, что они не рождены свыше. В таком случае мы имеем перед собой живого мертвеца. Он жив, двигается, пьет, кушает, спит, работает, но для Бога он мертв. Связь с живым Богом прервано. И если он останется в этом состоянии, то и в отношении его осуждения к вечной смерти ничего не изменится. Но Бог имеет в отношении человека другие намерения. Мертвых по духу он хочет вернуть к жизни, как мы это видим в знакомой нам истории с блудным сыном. В Луке 15, стих 24 читаем: «Ибо этот сын мой был мертв, — говорит отец, — но ведь и до возвращения к отцу, блуждая в этом мире, он жил. Ведь он, получив от отца свое наследство, ушел из дому, и определенное время он на эти деньги, по его понятию, хорошо жил в этом мире, но он был мертв. И как бы погибшие люди ни жили, наслаждаясь этой жизнью, пытаясь придать своей жизни определенный смысл, делать в жизни то, что им нравится, но тем не менее над ними стоит приговор – они мертвы. Не потому, что человек однажды согрешил или совершил что-то злое, а потому, что через грехопадение Адама и Евы их душа для Бога умерла, и они оказались под проклятием. Уже с момента грехопадения наших прародителей стало ясно, если я и ты родимся, то мы родимся мертвыми. И это произошло не потому, что мы недостаточно хорошо себя вели перед Богом. Поэтому тема «Как вернуть человека к жизни» является таким вопросом, который постоянно имеет чрезвычайно важное значение и постоянно обсуждается. Ты не погиб при каком-нибудь несчастном случае, но твое состояние является таким делом, которое было определено до твоего физического рождения, так как тебя и меня родили люди. И все, кто рождается при первом рождении от людей, находятся под этим осуждением. Но согласно первому посланию Тимофея 2:4, Бог желает всех погибших мертвых по духу людей вернуть к жизни, спасти для жизни вечной, который хочет, чтобы все люди спаслись. Это святая Божья воля здесь выражена. Поэтому Иисус и сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше, так как все люди стоят под осуждением. Другого пути нет ко спасению, нет другой религии, в которой мы могли бы найти для себя какой-нибудь подходящий путь для спасения. Но так как все люди стоят под осуждением, то и все имеют единственную возможность для спасения, что является Божьей волей». В этом вопросе у него нет сомнений. А когда говоришь на эту тему с людьми, то часто говорят: «Кто знает, желает ли меня Иисус спасти? Вы же не имеете представления, кто я такой». В таком случае мы можем человеку сказать: «Это не играет никакой роли, и мне это вовсе не нужно знать, кто вы такой. Но одно известно, вы должны быть спасены, это воля Божья, иначе вы навеки останетесь под проклятием и не можете быть спасены, когда будет поздно». Поэтому Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше». Это является таким важным вопросом, который всем нам, имеющим жизнь вечную, должен быть ясным и должен камнем лежать на сердце, что окружающие нас люди являются живыми мертвецами, если не приняли Иисуса в сердце и должны быть спасены. Это непоколебимые библейские истины. И другого пути к спасению нет, так как Бог-творец, сотворивший человека первоначально по своему подобию, установил такой порядок. Это важный вопрос, важная задача, которая стоит перед нами, когда на работе, на досуге и в любом месте в окружающем нас обществе мы встречаем погибших людей. Мы постоянно должны помнить о том, с чем имеем дело. Люди и тогда погибли, если они этого не осознают. Люди и тогда погибли, если они это не признают и не хотят быть погибшими. Осуждение Бога праведно. Проклятие перешло от Адама и Евы во всех людей. Поэтому все соображения людей, что каждый человек может спастись по собственной формуле, являются большой ложью сатаны, являются великим обманом. Сатана нашептывает такую ложь, а люди этому даже верят. Но Господь Иисус не оставил нас в неведении и объяснил, как происходит рождение свыше. Поэтому мы очень рады, что в отношении этого вопроса можем людям не только говорить: «Ты погибший человек, и тебе нужно спастись», но мы можем им также сказать, как это происходит. И я думаю, это является нашим заданием, чтобы людям об этом рассказывать. Эти сведения являются центральным пунктом в вопросе спасения, о котором погибшие люди должны знать, если им никто не расскажет, что они должны быть рождены свыше, хотя они и живут, то, естественно, и знать не будут об этом. Но если мы им об этом расскажем, то в дальнейшем ответственность об услышанном лежит на них. Что они сделают с услышанным, это их дело. Но если мы об этом расскажем, то что-то произойдет. В это мгновение Святой Дух действует на нашего собеседника, хотя он слышит наш голос. В Иоанна 3, стих 5 Иисус ясно сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Не родиться от воды и духа, подчеркиваю это выражение. Из этой формулировки следует, для того, чтобы войти в Царствие Божие, принадлежать к числу спасенных и снова иметь общение с Богом, следует родиться от воды и духа. К сожалению, на этом этапе для многих детей Божьих тема разговора заканчивается с погибшими грешниками. Почему? Потому что они сами не знают, что дальше говорить. Они говорят: «Что я людям скажу по этому вопросу? Как я объясню им, что такое вода и дух? И как этот процесс происходит? Все это так таинственно и непонятно. А я должен сказать, что в этом вопросе вообще ничего таинственного нет, и это так важно, чтобы мы людям об этом рассказали. Даже если мы говорим о вещах, которые они, быть может, в первый момент не понимают, то Святой Дух, который осуществляет рождение свыше, желает им этот вопрос объяснить через наши простые слова». В первом послании Петра 1:23 по этому поводу читаем: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Это есть рождение от воды, от Слова Божьего. Мы не сможем привести человека к Иисусу, если не дадим ему исчерпывающую информацию о Слове Божьем, по меньшей мере в данной теме. Ты погибший человек, и по причине грехопадения Адама и Евы ты стоишь под вечным проклятием. И только Иисус Христос может тебя спасти. Дай себя спасти. Если же нет, то попадешь в вечный огонь. Так просто и примитивно мы можем людям этот вопрос объяснить. Так написано в Слове Божьем. И то, что мы этим людям говорим на основании Слова Божьего, возбуждает в них понимание. При этом следует отметить важное обстоятельство. Убеждать людей нашей способности говорить не является нашей задачей. Ты вовсе не должен быть красноречивым, а должен всего лишь то сказать, что говорит об этом Писание. Господь Бог прекрасно знает, как применить сказанные нами слова, чтобы в погибших людях возникло понимание. Но для этого мы должны знать Писание и, самое главное, места, как должны люди спастись. Иисус сказал: «Родиться от воды и духа». Вода является прообразом Слова Божьего, а Дух указывает на Святого Духа. Во всем этом деле следует отметить главный пункт. Рождение свыше является исключительно Божьим делом. При этом Святой Дух действует где хочет и когда хочет. Поэтому мы должны функции разделять, наши функции с Господом. Нашей задачей является дача свидетельства, а Святой Дух совершит свое дело. Будь уверенным, Он на 100% верно исполнит свое дело. Можешь об этом не заботиться. Мы должны только приглашать людей к Иисусу, смело и радостно свидетельствовать им о том, что Он сделал для погибших грешников. Дорогой человек, с Иисусом в жизни все меняется. С тех пор, как я принял Иисуса в сердце, это же произошло. Теперь возникает вопрос – к детям Божьим, действительно ли к тебе что-нибудь изменилось или в тебе что-нибудь изменилось, теперь нам следует стать в свет Божий. Святой Дух действует, где хочет. И если Он действует, где хочет, то твердо намерен действовать через наше свидетельство. При этом мы не можем сказать: «Прекрасно, Святой Дух, действуй далее, делай без меня, ибо ты делаешь это намного лучше». Нет, нет, Он этого делать не будет, Он будет это делать только с тобой. Это твердо определено, так как это является волей Господа Иисуса, чтобы мы были свидетелями, а Святой Дух параллельно порождает в человеке новую тварь. Еще раз напоминаю, что Святой Дух действует где хочет и когда хочет. Поэтому должно быть ясно, что при нашем свидетельстве в погибшем человеке вовсе не сразу должно появиться желание к покаянию. А если и совершается покаяние, то не обязательно сразу произойдет рождение свыше. Судить об этом мы не можем, так как не можем заглянуть в сердце человека. Но это не освобождает нас от ясного свидетельства. Святой Дух со своей стороны никогда не опоздает произвести на основании нашего свидетельства соответствующее действие. За это нам нечего бояться. В Ефесянах 1:13 читаем: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены или правильно запечатаны обетованным Святым Духом». Это значит, если мы рассказываем людям Евангелие, радостную весть с Голгофы, тогда наши слушатели слышат слово истины. Это благовествование вашего спасения погибшие грешники должны слышать, чтобы обещанный Господом Святой Дух мог в определенное время совершить в том или другом человеке рождение свыше, то есть наложить на него свою печать, запечатать. И если слушающий говорит: «Да, я верю в это», то вслед за слушанием слова истины в нем следует процесс рождения свыше. Решающим в таких случаях является не то, что человек может или не может, а то, что человек желает, что он хочет. Если при нашем свидетельстве слушающий говорит: «Я не могу верить», то мы можем в любви возразить: «Знаешь ли, дорогой, не могу не бывает, а есть только не хочу». Свой ответ следует правильно сформулировать: «Я не хочу», ибо Святой Дух желает возбуждать веру в каждом, кто хочет спастись. Благодать является Божьим даром. Мы можем далее сказать: «Прими же то, что написано по этому вопросу в Библии». И если ход действий будет так развиваться, то погибший, услышавший Евангелие, примет в свое сердце твердое решение: «Я хочу сделать так, хочу принять то, что говорит Библия». Тогда Святой Дух не будет смотреть по сторонам и говорить: «Этот момент я прозевал», или «В этот раз я забыл произвести рождение свыше в этом человеке». Никогда такого не случится. Он совершит свое дело рождения свыше, независимо от времени и места. А во свидетельство того, оно совершилось, он ставит на человеке свою печать. На основании Иоанна 6:63 мы видим, что именно Дух животворит. Это не человеческие слова, а результат действия Святого Духа на основании библейских сообщений, о которых мы свидетельствуем людям. Сама плоть, то есть человек, нужен нам постольку, так как мы можем ему рассказать Евангелие. Но плоть больше не будет спасена, она даже не реагирует, так как не может слышать и принимать решение верить. И в деле спасения плоть вообще не имеет участия. Ни наша плоть, ни плоть того, который еще не спасен. Поэтому так важно, чтобы это служение мы совершали не на основании человеческой мудрости, но чтобы мы смотрели, как сообщить Слово Божие, чтобы Святой Дух мертвых животворять, так как и наша плоть не имеет при этом участия. Первую часть первого послания Коринфянам 15:45, где сказано: «Первый человек Адам стал душою живущую», мы уже рассмотрели. А вторая часть так гласит: «Последний Адам есть дух животворящий», а это есть Иисус. Иисус совершает в человеке рождение свыше. Поэтому дети Божьи имеют живой дух, которого до рождения свыше не было и который ничего общего с плотью не имеет. Хотя это происходит в плоти человека, но мы должны иметь ясное представление, что посредством рождения свыше Иисус творит в нас что-то совершенно новое, но не переделывает старое. Он не совершает операцию на старом. Здесь мы имеем дело с совершенно разделенными сторонами. Господу совершенно ясно, что развращенная через грех плоть никогда лучше не станет, поэтому дети Божьи и умирают, а тело предается погребению. Плоть не спасается, спасается только наша душа. Животворящий дух входит в нашу душу, оживляет ее для вечной жизни. Чрезвычайно интересно то, что мы слышим каждое воскресенье в первом часе при принятии вечери, что Святой Дух ставит перед нашими глазами. А именно, что согласно Евреям 11:12, будьте внимательны, «потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много». От одного. Это от Иисуса, притом омертвелого. То есть Он умер за нас. Родилось так много, то есть возникло так много духовного плода. Тот, который совершает это рождение свыше, сам до этого умер. Он знает, что такое смерть. Он преодолел, победил ее. Только из этого умершего нашего Господа Иисуса исходит рождение свыше. И все мы, дети Божии, от рождения мертвы во грехах. А Господь Иисус оживил нас духовно. Если Святой Дух совершил в ком-то рождение свыше, то родившийся свыше человек не может об этом не знать. Знает ли кто-нибудь из вас семью, которая не знала бы, что у них родился ребенок? Совершенно логично, что такого не бывает. Поэтому, согласно Римлян 8, стих 16, читаем: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Сей Дух нашему Духу, это Святой Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Поэтому смело можно сказать, что лишь тот верующий является Детем Божьим, который имеет в себе свидетельство своего Духа. Это должно быть ясно. Детем Божьим не становится на том основании, что человек этого хочет или желает, а, как мы отметили, на основании свидетельства нашего Духа. Ведь Святой Дух не ограничен в том, что не мог бы дать нашему Духу свидетельство о рождении свыше. Дух свидетельствует нашему разуму об этом рождении свыше. А согласно 1 Иоанна, глава 5, стих 6, этот Дух есть истина. Поэтому такое свидетельство не может быть ложным. Но одно следует, что это свидетельство мы в себе носим. Какое свидетельство? В 1 Иоанна 5:11 далее читаем: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сие жизнь в Сыне Его». Каждый из нас должен это свидетельство иметь в своем сердце, каждое дитя Божие. И если мы точно знаем, что являемся погибшими грешниками, и с твердым намерением приходим к Иисусу и говорим, примерно так должна выглядеть молитва передачи, молитва покаяния: «Дорогой Господь Иисус, я понял, что от рождения являюсь погибшим грешником, поэтому прошу Тебя спасти меня из моего погибшего состояния. Прости мне мое неверие, все мои грехи и омой своей святой кровью от всех грехов и преступлений. Сделай меня Детем Божиим и спаси для жизни вечной». И если признаем Иисусу наши грехи и попросим Его, чтобы Он простил нам наши грехи и дал жизнь вечную, то Он это непременно сделает, совершит в нас рождение свыше. Он сказал, что никого не изгонит, кто к Нему придет. Но в жизни бывает много других проблем. В последнее время я встречал много таких людей, которые думают быть спасенными, но в действительности не спасены. В этом вопросе речь идет не о мнении людей. Я не отважусь кому-либо сказать, что он не спасен, если этот человек имеет свидетельство Духа. Если человек имеет в себе это свидетельство, то оно сильнее моих слов, и я могу говорить что угодно. Но беда в том, что есть такие люди, которые говорят: «Я еще всегда хотел». Вопрос заключается не в том, я не имею ничего против, если Бог хочет, но мы совершенно точно знаем, что Он хочет, ибо об этом написано в Библии. В этот момент так важно, чтобы в нашей жизни мы сделали правильный шаг. Нет необходимости помнить о том, что мы ежедневно или ежечасно делали в нашей жизни, как мы грешили. Но мы должны знать, что от рождения я был погибшим, и эту погибшую жизнь я принес к Иисусу, а Он дал мне жизнь вечную. Это является свидетельством Духа, что на основании Писания Бог дал нам жизнь вечную. Это мы называем уверенностью в спасении. Эта уверенность в спасении крайне необходима каждому верующему, так как Иисус сказал: «Вам должно родиться свыше». И если я должен, то не могу же сказать: «Быть может или возможно я спасен». От Бога это должно вам родиться свыше, для того и дано, что без Него нет другого пути к спасению. И если в вопросе спасения души мы подчинились этому божественному «должно», то в нашей жизни произойдут существенные изменения. В разных людях по-разному и в разной степени, но они проявляются в нашей жизни, эти изменения. Но одно совершенно ясное изменение заключается в том, что Святой Дух свидетельствует в нас, что мы являемся детьми Божьими. Это свидетельство на 100% доступно для нашего понимания. Это не является чем-то новым. Дальнейшей формой проявления нашей принадлежности к небесной семье является наша радость в Слове Божьем, так как оно является пищей живущего в нас нового духовного человека. В нашем ветхом человеке, в плоти, связанной с грехом, живет это новое творение, как очки в футляре, которое питается вот это творение Словом Божьим. По своей природе Святой Дух тотально связан со Словом Божьим. Это значит, поскольку Он совершил в нас рождение свыше, то Он и тянет рожденного в нас нового человека к Слову Божьему. В вопросе, насколько мы занимаемся исследованием Библии, могут, конечно, проблемы быть, но это относится к другой теме. Однако интерес заглянуть в Библию, что она сообщает по тому или другому вопросу, является потребностью вновь рожденного в духовной пище. Настоящую радость в скором пришествии Иисуса вызывает в детях Божьих тоже Святой Дух. Радуешься ли ты, дорогое дитя Божие, пришествию Иисуса? Он стоит у двери. Он скоро придет. Для чего Он придет? Чтобы восхитить к себе. Но прежде всего мы должны предстать перед судилище Христа. «Ой, ой, ой», скажешь ты. Нет, не «ой, ой, ой». Там Он удалит от нас все то, что еще было связано с грехом, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными пред Собой для вечности. Колоссянам 1:22. Это же является таким моментом, который я с великой радостью ожидаю. Мне нечего бояться и нечего стесняться быть открытым перед судилищем Христа. Стыдиться, оказаться в свете, является слишком человеческим, плотским понятием, ибо все то, чего я сейчас в плоти еще стыжусь, Господь уберет, а останется только совершенное. Нам следует только радоваться тому мгновению, когда будем открыты перед Иисусом и будем совершенными, представлены для вечности. Тот, кто рожден свыше, имеет это рождение в совершенстве. В этом новом рождении или новой духовной твари, сколько лет или какого возраста бы она ни была, в ней нет ничего недостающего. Она является совершенным Божьим делом. Кто порожден от Духа, тот рожден свыше. И это рождение является вечным и неизгладимым. Рожденный в плоти человек зарегистрирован. Это является фактом, что это действительно так. Неважно, сколько он будет жить, важно то, что человек родился и жил на этой земле. Его отмечают, его имя сохраняют. Точно так протекает процесс рождения человека свыше. И если процесс рождения человека в плоти нельзя повернуть вспять, тем более дух, духовное творение или духовная тварь, как совершенное Божие дело, нельзя повернуть вспять. Кто однажды рожден в плоти, есть и остается постоянно, независимо от того, как он себя ведет, независимо от того, знает дитя своих родителей или нет. Он остается тем человеком, которым родился и имеет своих родителей. А кто рожден от Бога, тот имеет отцом живого Бога. Он имеет новую тварь в развращенной своей плоти. Живой Бог навеки остается нашим небесным отцом. А если я начну своих родителей ругать, отказываться от них и скажу, лучше я не был бы их детем, то от этого ничего не изменится, сколько угодно и что угодно мы не говорили бы на эту тему, они останутся нашими родителями. Мы останемся тем не менее детем своих родителей. В духе дела обстоит точно так же. Новую тварь вызвал к жизни Бог. Поэтому нашими рассуждениями мы не можем что-либо изменить. Как рождение плотского человека, так и рождение в нас духовного человека никогда не станет недействительной. И невозможно подвергнуть обратному процессу. Поэтому в Иоанна 10:28 и сказано: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Итак, кто через Святого Духа родился свыше, тот никогда больше не будет оставлен Богом и не попадет в проклятие, потому что новая тварь является духовной и вечна, и больше не может быть изменена. Таким образом, переходим к третьему пункту. Рождение новой твари совершается в нас Святым Духом. Согласно Галатам 5:17, плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Поэтому, если я плотской человек, то невозможно сказать, я живу в Духе. Мы не должны стараться привести побуждение плоти в соответствии с духовными действиями, так как они друг другу противопоставлены. Бог создал в нас новое, совершенное творение. В отношении этого нового Писание дает исчерпывающее сообщение. Оно грешить не может на основании 1 Иоанна 3:9. Многие верующие пришли к такой точке зрения. Если человек рожден свыше, то он совершенен и больше грешить не может. На таком высказывании возникла новая секта о совершенстве из Норвегии это пришло. Это чистейшая ложь сатаны. Наша плоть была как до Голгофы развращенная, так и после осталась той же развращенной. Выше мы отметили, что Иисус в ней ничего не изменил и не мог, так как это невозможно, поэтому из плоти ничего доброго не исходит. Но Бог сотворил в нас через Святого Духа совершенно новое, новую тварь, которая грешить не может. Согласно 1 Петра 1:23, эта новая тварь рождена в нас от Божьего семени, от Божьего нетленного семени, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. От этого нетленного Божьего семени, которое входит в нас вместе со Святым Духом, рождается новая тварь, имеющая все качества Бога, которому всякий грех чужд. Поэтому и новая в нас тварь грешить не может. Но эта новая тварь существует совершенно раздельно от нашей плоти и даже противопоставлена ей. В этом поле напряжения мы живем, плоть против духа, а дух против дел плоти. В этом противоборстве находится каждое дитя Божие. Мы принимаем решение, на какую сторону нам больше склониться, дать плоти больше свободу или духу. Это зависит от нашей духовности. Новое творение желает совершать в нас свою работу. 1 Иоанна 3:9 видели. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Но это касается только новой твари и не касается нашей плоти, нашего первого рождения. У новой твари нет никакой связи с грехами и никакого общения с грехами, поэтому нет производства грехов. Поэтому мы можем и должны больше к новой твари склоняться и сказать: «Я не хочу ничего общего иметь со старым, а только с новым». Но каждый из нас знает, как силен старый Адам, сколько хлопот приносит нам наша плоть. Но тем не менее Бог принял такое решение, чтобы здесь на земле устроить в нашей плоти храм Святого Духа. Бог знал, что делает, и не сделал нашу грешную плоть храмом Святого Духа себе во вред. Даже если там еще имеются пятна позора, и сколько бы их там ни было, все равно храм твоей плоти является его жилищем, а Святой Дух стремится произвести в тебе плод Духа. Сам ты не можешь производить этот плод Духа, который, согласно Галатам 5:22, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плод, который возбуждает дух. Тогда ты скажешь: «Во мне этот плод слишком мало заметен, следовательно, дух имел в тебе слишком мало места, чтобы действовать. Становись на сторону новой твари и дай духу больше места». Поэтому в Ефесянах 5:18 и написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вот это последнее выражение многие дети Божии неправильно истолковывают, обращая на это внимание. Что это значит «исполняйтесь духом»? Это значит, чтобы склоняться больше на сторону нового творения, дать ему больше места для действий, дать Святому Духу свободу действий, а не плоти, которой свойственно упиваться вином, а затем заниматься распутством. Это же очень просто. Многие дети Божии придерживаются такой точки зрения, что мы дополнительно получаем порции Святого Духа, согласно этого выражения, Это неправильное толкование Писания. Каждый рожденный свыше человек, каждое дитя Божие имеет Святого Духа в одинаковой мере и после не добавляется. Святой Дух дан раз и навсегда, и всем в одинаковом размере. Сколько бы вокруг этого ни крутили и ни говорили, но новых порций Святого Духа никто не получал и не получит. При рождении свыше Святой Дух вошел в нас и навсегда остается связанным с нашей душой. Между детьми Божьими имеется, конечно, большая разница. Но вопрос заключается в том, поддерживаем ли мы с живущим в нас Святым Духом общение или нет. Апостол Павел выразительно говорит коринфянам: «Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа со всеми вами». 2 Коринфянам 13:13. Имеешь ли ты это общение со Святым Духом? Мы можем иметь Святого Духа, но, к сожалению, не быть с Ним в общении. Это зависит от нашего решения. Но если мы его имеем, то поддержание общения с Ним не является неважным делом, так как Он породил в нас новую тварь. С этой новой тварью Он навеки связан. Поэтому Он хочет не только в нас присутствовать, но и с каждым из нас иметь общение. Но это общение с живущим в нас Святым Духом не имеет ничего общего с харизматическим явлением, а является совершенно трезвым делом. Святой Дух, породивший в нас новую тварь, правомерно живет в нашей плоти, как в своем храме, чтобы иметь с нами общение. И мы должны этим интересоваться. И в помещении наших собраний никто не присутствует, который не решил бы в своем сердце: «Я хочу туда пойти, чтобы через Слово Божие иметь с Господом общение». Это решение мы принимаем сами и добровольно. А кто остался дома в своей кровати, тот не имеет этого общения с Господом. Так и Святой Дух вошел по нашему желанию в наши сердца, чтобы иметь общение, по отношению к которому мы можем сказать «да» или «нет». Святой Дух желает также возбуждать в нас свидетельство, которое мы должны сказать погибшим грешникам. Поэтому в Иоанна 7:38 Иисус и говорит: «Кто верует в Меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». А затем Он добавляет: «Сии сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Эти реки воды живой приготовил Святой Дух, чтобы они текли из нашего чрева. Для этого требуется общение со Святым Духом. В этом месте мы должны поставить вопрос: текут эти реки воды живой из твоего чрева на основании активности твоей плоти, или они вызваны действием Святого Духа? Ибо в Откровении 22:17 сказано: «И Дух, и невеста», то есть это Святой Дух и мы, невеста Иисуса, «говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Не обращаешься ли и ты в собственном деле вместе со Святым Духом к погибшим грешникам? «Идем, прими воду жизни». Женщина у колодца Яковлева, обратившись к Иисусу, выразительно сказала: «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды». В мире много таких, которые ждут, чтобы утолить жажду к жизни. В мире много таких, которые спрашивают: «Где я могу найти эту воду?» Являемся ли мы такими, которые в общении со Святым Духом могут им даром предложить воду жизни? Это является целью нашего назначения. Для этого Господь оставил нас посланниками в мире, как читаем во 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Осознаем ли мы необходимость быть рожденными свыше для погибших грешников? Наше служение заключается в том, чтобы им дать воду жизни. Кто, кроме нас, может им эту воду дать? Это является таким служением, которое предназначено не для отдельных лиц. Это касается всех детей Божьих, потому что мы имеем эту воду жизни, так как носим в себе ее источник. Это дело желает и возбуждает в тебе Святой Дух. Готовы ли мы к этому? Если нет, то противостоим его заданию возбуждать в нас это дело. И этот факт является проблемой. Святой Дух не будет в нас возбуждать это дело, так как не принуждает к этому никого. Но в таком случае мы оказываем Господу сопротивление. Такое наше поведение нежелательно. Очень желательно иметь общение со Святым Духом, чтобы живущий в нас источник живой воды устремлялся к погибшим грешникам. Они ждут этого, так как не имеют эту воду. Они жаждут, так как никто не дал им пить. Поэтому каждый брат и каждая сестра имеют задание приводить людей к Иисусу. Именно мы, пришедшие к Господу Иисусу, имеем живую воду, а не кто другой. Да проверит каждый себя сам в этом деле и предоставит себя в распоряжение Иисусу, чтобы Святой Дух мог осуществить через нас свое дело. В конечном счете, это дело служит для нашей радости и назидания, за что мы должны быть очень благодарны нашему Господу Иисусу. Аминь.